Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». С вами в студии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях Юрий Вячеславович Громыко, директор Института опережающих исследований. Приветствую вас, Юрий Вячеславович.
Здравствуйте.
Знаете, я вас пригласил не просто так ведь в студию, по очень серьезному поводу. Мне попалась концепция под названием «Россия, Ноев ковчег». И я увидел в ней настолько комплексный, актуальный и жизненно важный для страны продукт, если так вот выражаться таким научным языком, что мне захотелось об этом поговорить, и я, собственно говоря, задаю вам первый вопрос. Из чего состоит эта концепция? В какой в ней смысл?
Эта концепция – это вариант мировоззренческой идеологии. Потому что мне кажется, что время таких вот политических, зачищенных под очень жесткий, узкий прагматизм, время идеологии прошло, и сейчас возникает потребность совсем другого типа идеологии, в рамках которой человек не пешка, то есть он является не каким-то элементом каких-то политических решений, которые принимаются за него, а где очень много зависит от него самого, от его веры, от его ценностей. И вот это мне представляется, что Россия Ноев ковчег – это именно такой вариант мировоззренческой идеологии, поскольку она действительно пронизывает очень разные сферы,
затрагивает. Да, я, кстати, это оценил.
И, с другой стороны, она требует такого прямого ответа у всякого, в общем, человека думающего, верующего в то, что у России есть свое большое предназначение. Потому что она действительно отвечает на вопрос, а что сегодня происходит с большим миром, то есть глобальным. И совершенно становится понятно, про это сейчас говорят очень многие и исследователи, и эксперты, что мы переживаем не просто финансово-экономический кризис, а это кризис цивилизационный, это кризис ценностей, потому что совершенно становится понятно, что Запад, я имею в виду прежде всего Европа, ну, в принципе, и Штаты, то есть трансатлантическая цивилизация, они отказываются от той основы, на которой они, собственно, возникли, то есть, собственно, от христианских ценностей. И поэтому сразу возникает вопрос, там, например, а Россия, она готова отказаться и встраиваться в Запад, который, в принципе, становится в основном антихристианским и нехристианским. Если нет, то должен быть какой-то глобальный ответ. То есть он должен быть одновременно локальным, то есть он должен затрагивать людей, их самоопределение, но он должен захватывать и весь мир. И это первый момент. Мы живем в таком мире, где что-то происходящее в совсем другой удаленной точке земного шара, там вот буквально недавно исламский народ рохинджа в Бирме, это тут же начинает затрагивать всю Россию. И с этой точки зрения как раз эта идеология, она требует глобального взгляда на мир и глобального ответа.
То есть я правильно понял, Юрий Вячеславович, что, во-первых, там достаточно четко делается попытка формулировки проблемы, сути проблемы. И что самое главное, чего, на мой взгляд, нет на самом деле сегодня, это попытка выяснения первопричин этого кризиса.
Конечно, да, это ход на первопричины, но я бы, знаете, одновременно сказал, лично для меня притягательна эта идея «Россия, Ноев ковчег», что нужно обсуждать не что такое Ноев ковчег, а кто Ноев ковчег. То есть кто, собственно, является тем Ноем, который готов, действительно осознавая, что мир подвержен потопу, то есть потоп не еще будет, а он уже происходит.
Ну да, то есть речь идет не о физическом заполнении водой, а о другом потопе.
Да, конечно, о другом, потому что мы, с одной стороны, находимся в ситуации финансового потока, то есть необеспеченный американский доллар, он фактически разрушает экономику, и уже становится непонятно, что определяет его стоимость. Потому что часть людей говорит, что стоимость американского доллара определяет 6-й и 7-й Тихоокеанские флоты, то есть сила фактически определяет. С другой стороны, мы видим эти волны беженцев, которые, в принципе, разрушают Европу. То есть бег иноплеменных, да, люди не могут остановиться, они просто не хотят оставаться на тех местах, потому что там нет возможности жить. И нарушены все этноконфессиональные балансы, то есть количество этнических групп традиционных, люди, которые традиционно исповедовали христианские ценности. И с этой точки зрения происходит вообще такая волна, связанная с этим потоком беженцев. И мир с этой точки зрения находится в огромной зоне неустойчивости.
Я так понимаю, что ведь это же не единственная угроза-то. Существует еще такой целый комплекс угроз, которые, в принципе, сейчас уже либо проявляются, либо в не весьма отдаленной перспективе уже грозят.
Да, но это, как я говорю, вопрос на глобальный взгляд на мир. Но точно так же эта концепция, она затрагивает вопросы, а как должно быть организовано хозяйство, хозяйственная жизнь, то есть экономика.
Внутри российского общества.
и мировая, и внутрироссийская. Вот, к сожалению, здесь все связано, потому что, казалось бы, уйди куда-нибудь в лес, начни строить хозяйство, и все у тебя будет хорошо. Но так мы сегодня устроены, мы живем в глобальном человейнике, как вот сказал Александр Александрович Зиновьев, где любое событие...
Человейники, да.
Да, так и так нет, вот такой действительно человеческий муравейник, такой человейник, где все совсем связано. Поэтому российская экономика, то, что развертывается в России, она должна тоже отвечать на целый ряд глобальных вызовов. Должны быть заданы нормы, принципы организации этой экономики, этого хозяйства, да, этого хозяйственного принципа, который должен быть человечным, справедливым, созидательным, быть не связан с ростовщическим капиталом, должен быть не связан с кратковременными финансовыми сделками, а весь мир подчинен кратковременным финансовым сделкам.
Ну да, собственно говоря, весь мир сей, он базируется на этом.
Это он на этом основан. Ну там да. Пытаются возникнуть исламский банкинг, но есть вопрос, нам что, встраиваться в исламский банкинг без рибы, без процентного роста? Наверное, у нас есть свой ответ на этот вопрос и должен быть. Третий момент – это вообще вот осознание России как совершенно уникальной страны с огромными территориями, с огромным количеством разных этносов. Это вопрос о русской цивилизации, которой больше тысячи лет.
И он, кстати, очень многих сейчас заботит.
Да, и это важнейший вопрос, потому что это вопрос, собственно, точки отчета, точки опоры. То есть, как мы себя осознаем, как мы себя определяем. Мы себя пытаемся вставить в рамки одной из наций и должны очень сильно заниматься с тем, чтобы возникла гражданская нация из россиян, да, даже слово такое появляется, россияне, должны забыть, что мы русские, например. Или фактически речь идет о русской тысячелетней цивилизации, об особом типе государственности, когда фактически Россия и русский народ, он собирал различные народы вокруг себя.
Полиэтническая такая, да, цивилизация.
Полиэтническая и мультиконфессиональная страна, конечно, при решающей роли православия. Но это в том числе вопрос дальше о нашем необъятном пространстве. Потому что если мы сегодня посмотрим на него, то мы сгрудились вокруг Москвы, эти огромные-огромные небоскребы, где молодые ребята и девчонки должны жить там на спине у бабушки, у дедушки, а при этом огромное необъятное пространство, да, которое надо осваивать.
Вы знаете, Юрий Вячеславович, мне мой знакомый летчик говорит, знаешь, вот иногда летишь над страной, над нашей, летишь час, лес один, летишь два, лес опять, три. Это же невозможно. То есть, ему сверху виднее вот на этой скорости, когда он пролетает, он вдруг не понимает, как это могут быть такие пространства, вот просто, что называется, лежать.
Это наше пространство. Один из важнейших вопросов, как сделать так, чтобы на этих пространствах не было мерзости запустения, чтобы они жили, дышали, были освоены. Потом Россия, если на все это смотреть, это страна рек. У нас такое же огромное количество рек, как было искусственно создано древнеегипетской цивилизацией этих каналов. Но они не освоены, то есть они не связаны в единые шлюзовые системы. Это огромный потенциал. Более того, все эксперты и все экономисты говорят, что 21 век основным ресурсом будет вода, не нефть. Поэтому Россия обладает несметными огромными богатствами, такими первыми, самыми исходными. И не случайно же Маргарет Тэтчер в свое время говорила, нужно ставить вопрос, а имеет ли Россия право владеть Сибирью?
Действительно. Не слишком ли большой кусочек достался?
Да, огромный, ей? Да. Дальше следующий вопрос, который мы обязательно должны обсуждать. А что будет происходить, собственно, с человеком? То сейчас вовсю обсуждается цифровая экономика, и уже вовсю говорится, что искусственный интеллект, он вообще заменит человека, что есть всякие, на мой взгляд, сумасшедшие бредовые проекты, это я как, просто как психолог говорю, что надо там человеку вставлять специально чипы в мозг или прямое устраивать нейрообщение за счет вживления электродов в голову.
Нет, причем они же подводят так это как? Не просто говорят, там, чип ради чипа, а нет, это безопасность, это удобство обслуживания, это комфорт жизни, понимаете, и вот этот чип, он как бы так ползет, как змея ядовитая, постепенно поднимаясь.
Да, но как устроено сознание человека, как устроен человек? То есть, да. Что может ли быть человек заменен компьютером, там, каким-то искусственным интеллектом, или вообще все эти разговоры про таким образом построенные про искусственный интеллект? Потому что, конечно, никто не думает о том всерьез, чтобы выбросить компьютеры, отказаться от мобильной связи, но вопрос совершенно в другом. Когда начинают говорить, что вот смотрите, искусственный интеллект уже он там обыгрывает шахматистов, обыгрывает го, более рациональные предлагает решения для управленцев, не является ли это способом вообще лишить человека мышления и понимания?
Очень серьезная опасность. Вы знаете, я совсем недавно читал статью вот Илона Маска, который один, кстати, из таких ведущих игроков на этом рынке, и он трубит тревогу по поводу опасности борьбы за первенство с точки зрения обладания технологиями искусственного интеллекта, с точки зрения перспективы глобальной катастрофы.
Да, но Илон Маск все-таки говорит чуть о другом. То есть его не столько интересует вопрос человека, сколько его интересует вопрос, у кого в руках будет сконцентрирована сила. Владимир Владимирович, наш президент, тоже на Ярославском форуме сказал, что здесь возникает очень сложная перспектива вообще противоборств. Но я бы обратил внимание на совсем еще другой момент, что сторонники того, что весь искусственный интеллект строится за счет алгоритмов, нужно разучивать алгоритмы, то есть это вообще попытка человеческую спонтанность, интуицию, способность понимания, способность непредсказуемого действия, которая, на мой взгляд, и лежит за основным даром человека, созданного по образу и подобию.
Да, как творение Божие.
Да, как творение Божие. Это как бы забрать и передать омертвленному мышлению, мышлению, которое было в прошлом. И с моей точки зрения, это очень серьезная перспектива, потому что это напрямую связано в том числе с вопросом об образовании. И Россия Ноев Ковчег, она тоже касается вопроса образования, то есть а каким должно быть образование, каким должен быть мир новых профессий, должны ли мы идти на поводу, скажем, концепции индустрии 4.0, где все должны делать автоматы, а человеческой работе вообще места нет. Или нас интересуют совсем другие перспективы, где возникают совершенно новые формы и типы занятости, новые профессии, и всем найдется в России и в мире работа. И, наконец, вот эта идея нового ковчега, как мне представляется, ее еще один очень важный элемент, что она фактически требует действия и рывка уже сейчас. Эта концепция обращена ко всем тем, кто считает, что сейчас уже можно предложить целый ряд решений.
То есть есть некая цивилизационная зрелость, да? То есть вот сейчас уже некий этап, порог, что ли, за которым уже может быть начаться либо деградация, падение.
Да, то есть она с этой точки зрения касается очень острого вопроса, как вообще оценивается состояние мира. То есть можно ли считать, что некоторые умные правители, какие-то финансовые семьи, они все за нас решают, то есть есть какой-то такой большой некоторый компьютер, который все там выделяет, или... На самом деле мы находимся в ситуации необходимости самоопределения, резкого осуществления действий уже сейчас. При этом как бы вопрос здесь Ноева Ковчега – это обращение тем, кто жив. То есть возникает вопрос, а кто жив на самом деле? С точки зрения того, нет ли паралича воли? Потому что это тоже один из важнейших вопросов, потому что Ной находился тоже в очень сложной ситуации. Можно было бы сказать, что он был окружен социальной сетью, которая ему говорила, что да ты с ума сошел, да не будет ничего, все нормально.
Да. То есть он вопреки был, он, собственно, действовал вопреки.
А он с этой точки зрения действовал вопреки и опираясь на то понимание ситуации, которое было у него, и необходимость такого взрывного, рывкового действия.
Ну, еще на прямое указание Божие, собственно говоря.
Конечно, да, конечно. То есть, конечно, да.
Юрий Вячеславович, вы знаете, вот что мне очень нравится. Здесь все базируется и с точки зрения духовного анализа. Здесь вводится совершенно на легитимной основе понятие духовных первопричин, а не просто, знаете, экономических, геополитических, социальных и так далее. Да? Ведь это очень важно. Очень мало кто прокладывает в основу концепции именно это.
Я с вами абсолютно согласен, и действительно, обнаружение духовных причин и ценностных оснований, они являются важнейшими, причем во всех тех измерениях, которые мы стали обсуждать, и в измерениях, собственно, диалога с другими цивилизациями, потому что нужно совершенно четко понимать, что Россия Ноев Ковчег – это не концепция, где подчеркивается какая-то исключительность России, да, которая отрицает понимание других цивилизаций.
Это может так, с первого взгляда, показаться с кондачка, так знаете.
Да, вот. Но на самом деле это действительно глубинный вопрос, в том числе и цивилизационного диалога, ну, жестко на своих собственных духовных основаниях. Но, с другой стороны, в чем вы совершенно правы, это попытка выстроить всю вертикаль, то есть захватить вопросы и культурной политики, и семейной политики, и экономической политики, и образовательной политики, и вообще глобальных стратегий с точки зрения совершенно четко обозначенных духовных оснований. И это в том числе связано с тем, что фактически выявить и представить Россию как Ноев Ковчег можно только если понимать и принимать вот эту непрерывность российской истории, где Россия не является, как для целого ряда уважаемых там экспертов и ученых, просто червем, которое разрезано на три страны. Имперская Россия, Советская Россия и Россия демократическая с 90-го года. А это непрерывная Россия, где все эти моменты непрерывные, непрерывности, они образуют очень важный ценностной...
Единую картину.
Симфонию, и да. Тоже, если возвращаться к вопросу о духовности, некоторый ценностной сплав. Потому что совершенно понятно, что имперская Россия с ее центральной ценностью служения – это то, что сейчас, на мой взгляд, очень не хватает молодежи. И развертывание именно этой ценности и отношение к ней является принципиальным важнейшим моментом.
Юрий Вячеславович, я предлагаю послушать мнение эксперта, а затем продолжим наш разговор.
Представляется, что идея России как нового ковчега Сергея Владимировича Писарева, она сильна не только своей традиционалистской мощью, что очень важно, поскольку без нашей тысячелетней истории мы ничего не сможем совершить. Но очень важно то, что фактически идея предполагает собирание вот в таком мифическом, как бы, с одной стороны, ковчеге, но с другой стороны, самых лучших сил всей нашей русской истории на большое русское планетарное дело. И вот этот технологический принцип выделения этого ковчега как, по сути, субъекта планетарного действия, мне кажется, это совершенно оригинальная и очень сильная сторона идеи Сергея Владимировича. И второй момент очень важный. Это то, что действительно нам очень важно не потонуть вот в этом псевдоразнообразии, в псевдовопросах, которые заполонили мир, нужно действительно в чистоте выделить самые главные проблемы современности и через это пассионарно русскому народу опять сделать большое свое планетарное дело.
А если вот немножечко приземлить градус обсуждения и поговорить о том, что ведь эти вещи, они имеют очень серьезное значение в нашей обычной жизни. Вот недавно прошло страшное известие о том, что ребенок ворвался в школу, расстрелял там и устроил вообще такой вот террор, по сути. Ведь это же не разовое явление, не штучное явление. И первопричины этого кроются как раз вот в этих вещах.
Я с вами абсолютно согласен. Я считаю, что действительно один из важнейших вопросов, который сейчас задевает российскую школу, это вопрос воспитания и отсутствия ценностей. И за счет введения ЕГЭ фактически в 10-11 классе школьники сегодня не учатся. Они готовятся к сдаче к ЕГЭ, и с этой точки зрения разрушен и очень серьезно обескромлен воспитательный процесс. При этом, когда я говорю о воспитании, речь идет не просто о каком-то сплошном назидании, вдалбливании в голову каких-то словесных мантр и формулировок.
Это раскрытие личности, творческих способностей.
Да, но это в том числе и всерьез, без всяких прикрас, обсуждения, в том числе со школьниками, самых серьезных проблем, в том числе проблем русской истории, потому что, на мой взгляд, все проблемы русской истории русский школьник должен услышать не от западных пропагандистов, а от своего учителя и обсудить с ним, и в том числе самоопределиться, да, с тем, чтобы возникло то, что сказал в свое время Александр Сергеевич Пушкин в диалоге с Чаадаевым, что нет ни одного события русской истории, за которое ему было бы стыдно. И с этой точки зрения, действительно, то, что происходит в образовании, в том числе в московском образовании, когда элитарная школа 57-я вдруг оказывается, это просто бордель с извращениями, или когда действительно ученик просто приходит в школу и стреляет учителя, это означает, что вопрос воспитания, вопрос отношения к проблемам и восстановления ценностной вертикали является одним из самых серьезных.
Но мне кажется, вот сейчас, кстати, новый министр образования Ольга Юрьевна Васильева, она приступила к реализации этой программы, поставив централизацию образовательного процесса как один из приоритетов.
Ольга Юрьевна действительно осуществляет очень важный поворот восстановления российского образования, но, на мой взгляд, важнейший вопрос – это проект русской общенациональной школы, общенародной школы будущего, которая воспроизводила бы в себе лучшие принципы советской школы, но отвечала на все те важнейшие вызовы, о которых мы говорим. Сейчас модели такой нет, и она очень нужна. Второй момент. Мне кажется, что вокруг Ольги Юрьевны очень важно собрать тех действительно пассионарных людей, прежде всего управленцев, которые могли бы ее поддержать и помочь ей реализовать целый ряд ее идей. Потому что надо сказать, что управленческие кадры, они готовились совершенно другими группами, и эти люди стоят на совершенно иных принципах, во многом даже, я бы сказал, антирусских, и которые не верят в отечественные школы научные российского образования. И, собственно, вот вопрос собирания вокруг Ольги Юрьевны такой команды, которая была бы ей соразмерна и могла бы вместе с ней реализовывать эти программы, мне кажется, очень важным.
Юрий Вячеславович, огромное вам спасибо, что нашли время прийти к нам на программу. Вопрос очень важный, интересный. Я надеюсь, мы с вами его продолжим обсуждение.
Да, я думаю, что да, этот вопрос заслуживает и дискуссий, и продолжений, и повторения каких-то вещей, потому что они требуют и осознания, и самоопределения.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был директор Института опережающих исследований Юрий Вячеславович Громыко. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!